Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, далеко от Москвы. Культура и люди бывшей Советской империи. Рига. Поэты, кафе и коты, клипмейкеры и литераторы. Местная шутка. Если вам не нравится рижская погода, подождите 5 минут. В Старой Риге есть кафе под названием «Полковнику никто не пишет». Один из участников передачи уверен, что такое заведение должно быть в каждом городе. Это место – одно из первых частных клубов, возникших в Новой Латвии в начале 90-х. Оно пережило несколько эпох – «Индепендент рок», «Эйси джаз», «Музыкальную эклектику». Кафе меняется вместе с тобой, с твоими вкусами. В пятницу и субботу у посетителей несколько истеричный драйв. Надо непременно отдохнуть, а понедельник день спокойный. И некоторые музыканты предпочитают именно его. Люди приходят просто послушать музыку, но даже и в спокойный день, ближе к полуночи, начинаются безумные танцы под, скажем, Джеймса Брауна. Музыканты здесь представляют все континенты и все культуры, от Британии до Багамских островов. Далеко от Москвы. Рига. Программу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 марта 2002 года.
Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Рига. Кафе и коты. Клипмейкеры и литераторы. Автор и ведущая программы Елена Фанайлова. 6 марта в Риге наступила весна. По крайней мере, так казалось путешественнику, который сошел с московского поезда. Через 3 часа повалил снег. Если вам не нравится рижская погода, подождите 5 минут. Эту местную шутку вспомнил Сергей Тимофеев. Поэт, диджей и лидер литературной группы «Орбита». Мы шли обедать. В Старой Риге находится заведение под романтическим названием «Полковнику никто не пишет».
Это место, в общем-то, одно из первых частных клубов и кафе, которые открылись в Риге. По-моему, это было аж в каком-то 94-м, что ли, году. И за это время оно как бы пережило несколько эпох. То есть оно начиналось тогда, когда в моде был, там, скажем, independent rock. Потом пришло время AC джаза. А сейчас уже, по-моему, здесь царит такая полная музыкальная эклектика. И, в принципе, сам дизайн особенно не менялся, но всегда появлялись время от времени какие-то маленькие детали, которые как бы соответствовали этим музыкальным эпохам. Такое заведение должно быть в каждом городе, которое меняется, наверное, вместе с тобой, вместе с твоими вкусами. И ты, может быть, как-то с ним связан, в том, что ты делаешь. Может быть, совершенно не связан, просто приходить сюда как гость или посетитель, но ты чувствуешь, что ты изменился, и что-то, может быть, здесь изменилось. Вот это, наверное, и есть какое-то там свое место. Как раз мы, наверное, и начали с друзьями эту эпоху более джазово-фанкового в этом месте. Вот. А сейчас я играю здесь по понедельникам, в самый такой спокойный, ненапряженный день, потому что я не очень люблю пятницы и субботы, когда у людей получается такой истеричный драйв, что надо обязательно отдохнуть. В понедельник все происходит гораздо свободнее, и люди просто приходят послушать музыку. Но всегда обычно где-то к полуночи начинаются какие-то безумные танцы под Джеймса Брауна или под какие-то интересные ска и регги, потому что мой партнер, он такой настоящий растаман, человек, у которого папа с Багамских островов, мама англичанка, и он приехал сюда, познакомившись с одной рижской девушкой, которая встретила его в этом сумасшедшем месте на Ибице. И, видимо, много ему там рассказывал о Риге, и вообще ему очень понравилось. Он приехал к ней и здесь остался. И вот теперь он здесь работает поваром, готовит всякие багамские блюда. В этом же клубе по понедельникам мы с ним играем музыку. Yeah.
Сергей Тимофеев – младший из поэтов, которые печатались в рижском журнале «Родник». Журнал представлял русскую неподцензурную литературу на рубеже 80-х-90-х.
Если раньше ты был русским литератором в Риге, то у тебя было очень много контактов, и должно было быть много контактов в Москве и в Петербурге, чтобы ты чувствовал себя как-то нормально, то сейчас ты можешь, в общем-то, больше существовать за счет каких-то местных, локальных там взаимоотношений с какими-то там латышскими художниками, например, да? То есть это вот как бы, наверное, такая среда, которую я знаю, в которой я живу. В ней, ну, действительно не чувствуется никаких национальных ограничений, особенно в моем поколении, да, скажем, которому уже где-то там от 25 до 35. В принципе, когда образовалась «Орбита» как проект, это произошло в 99 году, конечно, это было на таком довольно грустном, может быть, фоне того, что, собственно, на русском языке здесь почти ничего, по-моему, интересного не выходило, за исключением журнала «Даугава», который существует уже очень давно, и который все-таки более ориентируется на какую-то традиционную культуру, и поэтому у него как бы и соответствующая аудитория. Ну и что, еще русские газеты, которых здесь довольно много, но все-таки газета есть газета. Очень давно уже были какие-то идеи насчет какого-то издания, и, собственно, «Орбита», наверное, и появилась, потому что надо было как-то объединиться для того, чтобы это сделать. И хотя мы начали все-таки с каких-то просто живых чтений, которые мы стали преподносить несколько по-иному, чем это было принято обычно, то есть мы это делали с музыкой, с каким-то видео, это происходило в клубах, а не, скажем, в каком-нибудь там союзе писателей. Я думаю, что мы, в общем-то, создали определенную моду на такие чтения. Появились какие-то молодые латышские поэты, которые тоже так организовывали свои выступления. И как бы поэзия стала какой-то актуальной вещью. Наша аудитория абсолютно не 100% русская, я даже думаю, где-то 50 на 50. И это еще, наверное, потому, что действительно мы все время пробуем разные формы, но каждый раз, это, если какое-то издание, то должна быть какая-то другая концепция, другой дизайн. Вот мы даже получили за последнюю там спецприз на конкурсе «Самая красивая книга» Национальной ассоциации книгоиздателей.
В Риге?
Да, здесь, в Риге. Мы сделали в прошлом году фестиваль видеоработ, связанных с поэтическими текстами. Но это как бы интересно людям. Интересно, наверное, вне зависимости от национальной принадлежности.
В том, что творчеством группы «Орбита» действительно интересуется и русская, и латышская молодежная аудитория, убедиться пришлось немедленно. Молодые поэты выступали на ярмарке «Балтийской книги».
Чау-чау-чау. Лабден. Mums ir prieks piedalīties šodien Baltijas grāmatu svētkos. Tas ir projekts Orbita. Un tagad būs mūsu teksts un arī mūzika no projekta Kolka. Добрый день. Нам очень приятно здесь быть. Это проект «Орбита», и мы сейчас будем читать свои тексты вместе с музыкой. Нам будет помогать Гош, он стоит у своих пионеров. А музыка будет в основном от латвийского лейбла «Колка». Вообще нас 5 человек в этом проекте. Это Артур Пунте, Жорж Валик, Сергей Тимофеев и еще 2 ребят, которых сейчас нет с нами. Они в Москве. И мы будем как бы стараться вам представить каким-то образом и их тексты тоже. И, наверное, я просто начну. Отступает от берегов,
в сторону горизонта, оставляя белое поле. Девочка, которая собирает флаконы из-под духов, выстраивает их на столе в жарко натопленной комнате. Она играет ими как шахматист, как придворный хореограф, выдумывая балы стеклянного торжества. Соседству в баре, претенциозно названном в честь столицы Кубы, человек в черной шляпе настраивает свой синтезатор на джазовую гармонию. С сумерками ветер крепчает и не пускает к морю. Но если выйти на вымерший пляж, небо, оно разворачивается. Ночь и ветер, тысячи пустых домов. Побережье играет в свои игры, в свои стеклянные фигуры. Человек в черной шляпе начинает новую мелодию.
Говорит участник группы «Орбита» Александр Заполь.
Рига – это такой средний город. В нем трудно разминуться и трудно встретиться. Конечно, это такой город специальный для сидения в кафе. При этом множестве кафе всегда очень трудно найти любимое. Хотя ты можешь проводить там очень много времени. Но есть ли свое место вообще в Риге у кого-нибудь? Предположить можно, но доказать не знаю.
Всю ночь меня искали. В подворотнях, на улицах выкрикивали имя. В полицию звонили и в больницу. Быть может, я без памяти лежал в каком-нибудь притоне или баре. Все без толку. Но если доберутся в бессонных поисках до этой душной спальни, тогда я окончательно пропал.
Конечно, мы неизбежно заговариваем о местных нравах, об отношениях русских и латышей.
Я помню, когда Латвия выиграла у России в хоккей, это год назад на каком-то чемпионате, одна русская газета вышла с заголовком «Наши выиграли у наших». Конечно, существует такая какая-то некая каша в голове на этой почве, но тем не менее начинает возникать это взаимопонимание латышской и русскоязычной части общества, на которой вот возможна какая-то общая самоидентификация. До этого, конечно, существовали вот определенные вот эти половинки. И очень четко это чувствовалось, особенно когда этот процесс получения независимости был как бы вот в самом разгаре. И когда все столкнулись с этой ситуацией экономического выживания, национальные какие-то конфликты явно ушли, я думаю, даже не на второй, а на третий план какой-то. Да? Помню, в каком-нибудь году, в 92-м или 93-м, какие-то сцены в троллейбусах, какие-то перепалки. Этого нет больше. Этого действительно нет.
Если бы я был моряком, уплывал бы на полгода отсюда, дорогой друг. А то вот постоянно живу здесь. Хранитель, что ли? А что хранить? Пару-другую спальных районов, автостоянку, ночной киоск, в котором небритый мужик продает сигареты и пиво. Впрочем, есть еще центр с неожиданными бюро, в которых молодые самоуверенные люди занимаются каким-то дизайном в хороших креслах. А есть еще девушки, которые запираются в туалетах клубов и выходят с ошалевшими скрытными лицами, переполненные горячим золотом. Потом они превращаются в садовые скамейки.
Говорит Сергей Тимофеев.
В какой-то степени это такая идеальная модель города. То есть в нем есть эти какие-то интересные контрасты, которые создают какие-то интересные отношения. То есть если этот город мы ощущаем как вот такой некий европейский город, вот в нем происходят некие вот такие вот европейские вещи, кто на самом деле не европейский, а просто, ну, человеческий. Вот, может быть, ты помнишь такой первый клип «Мумитроля», который снимался в Риге Вити Вилксом, нашим рижским режиссером и клипмейкером. И там был такой кадр, все происходит как бы в каком-то супермаркете. Это какой-то опыт выживания в супермаркете. Вот ты знаешь, ну как, с чего начался капитализм? С бензозаправок сначала, которые были первыми такими блистательными и совершенно нереальными объектами в Латвии. И потом появились супермаркеты. И они просто, ну, вырастают до совершенно безумных каких-то размеров. Вот я вчера был в одном из них, который разместился в бывшем заводе по производству военной космической электроники. Причем даже не поменял название. Завод назывался «Альфа», и супермаркет называется «Альфа». И вот ты бродишь там, и это, ну, совершенно нереальное, как бы, ощущение. Это потолки где-то в 3 этажа, эти полки, улица колбас, улица сыров, улица кроссовок. И продавцов нет, есть только товары. Ну вот как-то надо с этим жить. И, наверное, вот об этом мы как бы делаем то, что мы пишем.
Сережа Тимофеев снимался в клипе, который сделал Виктор Вилкс. Поэтому не было ничего удивительного в том, чтобы довольно быстро оказаться в студии Вилкса, которая, кстати, расположена рядом с кафе под романтическим названием «Полковнику никто не пишет». Студия Виктора Вилкса делала видеоклипы российским группам «Сплин», «Би-2», «Бутусову» и «Дедушкам», «Земфире». А все началось с «Мумитроля».
Это как хобби у нас, в принципе, музыкальное видео. Первый клип «Ранетка» он вообще на наши деньги сделан. О, новая группа какая-то, «Мумитроль». Надо сделать ей ролик. Ну, просто хотелось, вот, действительно. Мы как раз вот передали кассету, и с этого момента началось вот все это.
То есть это был такой гусарский такой жест, потому что, ну, вам очень понравился «Мумитроль» с самого начала.
Витя, а что вы делали до музыкального видео?
Всякие рекламные ролики для латвийских рекламодателей. То есть прошли вместо в ГИКа школу кино через рекламу.
Ну, до этого это был вообще с выбеленными... Это панк был, извините меня, в кожаной этой самой. Depeche Mode он пел.
Это про Вилкса.
Да, у него была своя группа и прекрасный звукооператор. И если бы он не сделался кинорекламщиком, то он, у него и голос, как бы, и все дела. А у нас главный набор людей, то есть, как бы, там, ну, 3-4-5 талантов нужно иметь сразу. Например, Чижик у нас поет, танцует.
Чижик, да, это кто?
Креативит.
Ну, он как бы один из ведущих хип-хоперов и рэперов Латвии.
Это супер человек на самом деле. И плюс предлагает свой музыкальный талант, он поет еще в хоре, Чижик. Понятно. То есть получается такое прям супер радио, ну, которое можно иногда включить, если он сам захочет.
На вопрос о любви или нелюбви к Риге Виктор Вилкс отвечает так.
Трудно сказать, что такое Рига вообще. Несколько серых домов. Вообще такой никогда вопроса не стоял, что надо ехать в какую-то Москву. В Сирию вот хочу уехать. Хотел попутешествовать по Сирии вместе с семьей. Жить надо менять места, по-моему, где жить. Там, сям. Но я и такого места не встречал, где мне не хотелось бы окончательно вот прям поселиться.
И оставаться на одном месте в Риге мы тоже не будем, а попадем в кафе оранжевого цвета, о котором расскажет Артур Пунте, еще один участник группы «Орбита».
А стены здесь действительно оранжевые. Мне самому очень нравится этот цвет, но я думаю, что больше нравится тому человеку, которого мы видели, Уэйру Петерсону. Он возглавляет факультет новых медиа в Академии художественной нашей. И практически все его художественные объекты, они оранжевого цвета. Но сначала это было поводом для какой-то иронии, там, критиков и публики, но потом все поняли, что это очень серьезно. Я думаю, что он тоже уютно себя чувствует здесь, именно потому что здесь все оранжевое.
В оранжевом кафе мы заговорили о нравах рижских котов. Об этом во второй части программы «Далеко от Москвы» через 2 минуты.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Далеко от Москвы. Культура и люди бывшей Советской империи». Рига. Поэты, кафе и коты. Клипмейкеры и литераторы. Новая буржуазность добавляет абсурдность старому городу, говорят участники передачи. Центральная часть Риги теперь как бы европейская. Там не осталось практически ни одной лавочки, магазина, заведения, которые обслуживали бы обыденные нужды квартала. Я уж и не знаю, где люди закупаются, на рынках, что ли? Все первые этажи заняты фирменными лавками. Чем центрее, тем больше гордых названий. У них широкоформатные витрины, ослепительно холодное освещение, цветные глянцевые вещи внутри и пустота. Русский рижанин – это что-то очень симпатичное, специфическая провинциальная образованность. В западной провинции всегда были очень серьезные разговоры, эмоционально наполненные, очень концептуальные. Рижское взморье было тем, что для сегодняшнего человека – Канарские острова, но только до этих Канарских островов было 25 минут на электричке. Пространство это было одномерным, можно было двигаться либо вперед, либо назад, в сторону двигаться было некуда. Между железной дорогой и взморьем места было очень мало. Далеко от Москвы. Рига. Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 марта 2002 года.
«Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Рига. Поэты, кафе и коты». Родоначальником и патроном всех местных котов считается скульптура на одной из рижских башен, рассказывает поэт Сергей Тимофеев.
Есть у нас дом, на верхушке которого большой черный кот, отлитый, не знаю, может быть, из какого-нибудь чугуна, с поднятым кверху хвостом и такой изогнутой спинкой. Этот кот появился очень давно, и заказан он был одним купцом. А дело в том, что прямо напротив этого дома строилась рижская купеческая гильдия, и в эту гильдию почему-то этого купца не брали. И тогда он, являясь человеком достаточно богатым, решил показать свое фе, выстроил дом и поставил на верхушку этого кота, который своей, грубо говоря, задницей с поднятым хвостом был направлен именно на эту гильдию. После этого, конечно, произошли бурные дискуссии, в результате которых он все-таки был принят в гильдию, а кот был повернут хвостом в другую сторону. Современный опыт видения и общения с кошачьей нацией нам может рассказать Артур, который проживал на улице Альберта, где традиционно очень много кошек и котов.
Коты, конечно, обращают на себя внимание, видимо, количеством и такой какой-то человеческой своей природой. И жизнь их, конечно, полноценна. Можно даже подумать, что в этом городе живут в большей мере коты, чем люди. Я года 3, наверное, жил на такой тихой, короткой улице домов в 12-14. Все эти дома были построены такой гордостью Риги архитектором Эйзенштейном, папой того самого Эйзенштейна, которого мы знаем по «Броненосцу Потемкину» и прочим фильмам. А вот эта улочка, она такой как бы такой вот закуток, она как-то так зажата между другими улицами, машин там ездит мало, люди там живут такие тихие, либо дипломаты, либо алкоголики, как-то там это все вроде бы контрастно, но в то же время очень спокойно. Поэтому коты почувствовали, что это, конечно, такая вот улица, которая принадлежит им. Практически у каждого кота там есть своя профессия. Именно там я стал как-то вот различать котов по характерам, по лицам буквально, потому что не было так, что вот какой-то кот там вот рыжего цвета там пробежал. Когда ты их видишь каждый день, встречаешь, они становятся твоими знакомыми, и ты как-то так понимаешь, что это вот именно тот рыжий кот, а вот тот вот полосатый кот. Да, так вот, у каждого кота там была своя профессия. Каждый каким-то образом зарабатывал. Был, например, кот, который подкарауливал старушек, возвращающихся с рыбного рынка, и падал перед ними на спину и начинал так как-то перекатываться. Старушки как-то так умилялись, так охая и чуть ли не проливая там слезы, доставали свою рыбку, которую они несли. Может быть, они уже даже уже специально ее несли вот именно для этого кота. Другой кот сидел возле входа в магазин и так очень так солидно, вот как будто он занял так рабочий стол и вот так аккуратно ждал по несколько часов, так неподвижно, пока кто-то из выходящих даст ему что-то, вынесет из этого магазина. И еще я заметил такую некую конфронтацию. Коты, которые жили в домах, и коты, которые жили на улице. Вот между ними существовал какой-то конфликт такой неразрешенный. Они думали, более ли счастливы голодные или кастрированные? Мне кажется, что в их вот глазах был, существовал такой вопрос.
Рассказывал Артур Пунте. Продолжает поэт Петерис Драгунс.
2 года назад я делал один проект по культурному обмену. Мы, группа поэтов, латышских поэтов, ездили в Минск, Белоруссию. А потом с ответным визитом сюда приезжали белорусы. Первым делом они почему-то заметили котов, которых я, например, наверное, уже не замечаю. По-моему, их становится все меньше и меньше. Может быть, санэпидстанции их там ловят, я не знаю.
Мне кажется, в Старой Риге их просто произвели такую зачистку, на самом деле. Они действительно в самом центре, вот на таком туристическом, они исчезли. Хотя их было там очень много. Я сам отлично помню, как где-то в каком-то там году 90-м мы с одной девушкой гуляли всю ночь по Старой Риге, и где-то в 4 часа утра, вот еще именно до дворников, потому что дворники где-то появлялись уже где-то часов в 5, полшестого, а вот был какой-то час исключительно кошачий в Старой Риге. Они вываливали на улицы просто толпами. И было очень странно за этим наблюдать, как происходила эта такая совершенно кошачья жизнь, какие-то ссоры, какие-то любовные сцены, какие-то объяснения. В общем, шла очень бурная такая итальянская жизнь. И мы вот 2 человека, Homo sapiens, бродили вот среди этих кошек, которые на нас поглядывали так искоса, но продолжали заниматься своим делом.
Рассказывал Сергей Тимофеев. «Новая буржуазность добавляет элемент абсурда старому городу», говорит Андрей Левкин, русский рижанин, писатель, в конце 80-х, начале 90-х, редактор журнала «Родник», теперь москвич.
Ну, представить себе, вот там, боже мой, там это Бривибас, центральная улица, она всю жизнь была центральная, она вот застроена вся вполне шикарно. Там есть кафе, было кафе такое небольшое, такое длинное, уходящее в глубину здание. По одной стороне стекла, в таких аккуратненьких латунных рамочках. Стоечка тоже латуненькая, напротив тоже стекла. Все это модерн, абсолютно чистенький. А эти ребята первое, что сделали после того, как у них эта самая независимость произошла, они это кафе, которое стояло лет 70, по-моему, они его переделали в пиццерию американскую. Поставили какие-то крашеные столы. Они вот что-то такое вылизывают, что-то такое ставят зеркально-блестящее, при этом совершенно не ощущая стилистики. То есть это придумано, да, это позаимствовано. А вот это мы забабахаем, как вот там у Парижа, да, а это вот что-то такое еще, а это у нас будет что-то такое вот аргентинское. В общем, какой-то ужас, конечно, естественно, но и, в общем, виднее, как им жить.
Центральная часть Риги теперь как бы европейская. Там не осталось практически ни одной лавочки, магазина, заведения, которые обслуживали бы обыденные нужды квартала. Я уж и не знаю, где жители закупаются, на рынках, что ли. Все первые этажи заняты фирменными лавками. Чем центрее, тем более гордых названий. У них широкоформатные витрины, ослепительное холодное освещение, цветные глянцевые вещи внутри и пустота.
В Риге есть специальный район, который старенький, он недалеко от железной дороги. Там просто великолепное место для того, чтобы было мерзко именно в какую-нибудь оттепель. Там домишки такие одно-двухэтажные, там вот рядом опять-таки железная дорога, там живет какой-то совершенно непонятный народ. Они такие сизые, все качающиеся. То есть там летом тоже неплохо, но вот когда начинаются всякие оттепели и прочие гадости, вот это идеально. Там еще дровяное отопление, то есть еще дрова стоят во дворах. Кругом всякие ужасы советского быта. Он там до сих пор таким же остался, из чего следует, что, в общем-то, никакой не советский, а просто вот в таких районах всегда так бывает. Какие-то магазинчики, которые пахнут просто непонятно уже чем. Видимо, мешковиной какой-то. После этого можно ехать в какие-то другие места, уже неважно, что там тоже мерзко, там уже как-то так вот спокойней.
This lost Smyrna, well, no one got across me. Come at me, this lost Smyrna, well, no one got across me.
В основном про любовь печальные песни, да, такие меланхолические песни. Ее поют везде, во всей Латвии. Мы играем только старинные песни уже с начала 900-х годов.
Как-то вам удается вот на жизнь зарабатывать?
Всего лишь, а чего-то накопить уже нет.
Там все люди, они немножко слишком характерные актеры. Вот у них одежда, это не одежда, как бы, чтобы вот она была, вот та одежда, которую не видно просто на человеке. Нет, наоборот, им надо вот сделать что-то такое, чтобы через это как-то себя изобразить. Как будто этот человек, ну вот, выступает в самодеятельности где-то вечером, идет по дороге на этот спектакль.
Коллега Андрея Левкина по работе в журналах «Родник» и «Даугава», перебравшийся в Москву 10 лет назад философ Вадим Руднев, иначе помнит и Ригу, и рижан.
Я вспоминаю, прежде всего, конечно, Даугаву, потому что это был один из самых счастливых периодов вообще в моей жизни. Причем я помню просто даже визуально, это такое вот стеклянное здание финское, и окно из моего кабинета выходило прямо вот на старый город, то есть вот река Даугава, старый город, такая просто открытка. И я буквально приходил туда просто, чтобы полюбоваться, так было это красиво. эта западность сказывалась и в людях, потому что рижский, латышский русский и московский русский – это очень сильно отличались. Рижане были, с одной стороны, более сдержанными, и это как бы такой особый субэтнос. В них нет такого московского византийскости. Я вот очень не сразу привык к этому, что в Москве говорят не то, что думают, и что надо продираться, вот что он имел в виду. А в Риге как бы вот этого совершенно нет. То есть говорится все прямым текстом. Правда, многое при этом может не говориться. Но вот это очень такая более подкупающая особенность этого города. Русский рижанин – это, в общем, нечто очень симпатичное.
А еще какие-нибудь психологические черты русского рижанина?
Ну, это его такая специфическая провинциальная образованность. Вообще вот в такой вот в западной провинции всегда были разговоры очень серьезные, очень такие как бы эмоционально наполненные, очень концептуальные. И вот это вот тоже для тех времен, во всяком случае, было очень характерно для вот тогдашнего провинциала-интеллектуала.
Из воспоминаний Вадима Руднева.
Вы знаете, Рижское взморье для меня было примерно то же, что сейчас для богатого человека Канарские острова. Но только до этих Канарских островов был там 25 минут на электричке. Это было совершенно удивительное пространство. Оно в каком-то смысле было одномерным. На взморье можно было двигаться только вперед или назад, то есть вот туда или обратно. Двигаться в стороны, в общем, было некуда, потому что между железной дорогой и самим взморьем было очень мало места. И поэтому, выйдя по электричке, человек шел просто по берегу моря, шел долго-долго-долго, пока ему не надоедало, и он там не заходил в какое-нибудь кафе. И вот вы знаете, вот это вот хождение вдоль, оно чем-то было совершенно уникально. Вот в Москве этого опыта я совершенно лишён. Я не знаю такого места, где можно вот так вот долго-долго-долго-долго идти, и чтобы тебя это пространство само вело, и к специфике этого пространства оно создавало очень ментальную такую нагруженность, такую очень сильно медитативную. А вот думать на ходу я разучился. И вот эта вот такая вытянутость, она создавала вот такую вот как бы длину как бы мысли. Вот эта вот длина мысли, это было нечто очень хорошее, вот такое специфическое юрмальское.
Вадим Руднев о рижских литературных журналах эпохи перестройки.
И Даугава, и в особенности Родник, конечно, они отражали латышскую поэзию в полной мере, в какой-то было возможно, но как бы их заслуга перед культурой была в другом, что они, как это ни странно, из рижской провинции знакомили весь Советский Союз с русской поэзией и с русской прозой, и с русской наукой. Случилось так, что это, по-моему, было начало, кажется, 91-го года. Вот тогда было очень такое странное событие, когда рижский ОМОН захватил здание латышского вот этого дома печати и потребовал как бы подчиниться вот, ну, непонятно чему. И естественно, что ни Родник, ни Даугава не подчинились, и им пришлось просто эвакуироваться оттуда. И я помню, что когда я уже из Москвы приезжал, где-то очень вскоре после путча, то есть где-то, наверное, в сентябре 91-го года, приехал и обнаружил их в каком-то совершенно захудалом особнячке, совершенно далеко от этого дома печати.
Журнал «Даугава» сейчас выходит тиражом всего лишь 500 экземпляров. Мы разговариваем с заместителем главного редактора журнала Борисом Равдиным.
Когда-то наша редакция находилась в доме печати. У нас было, я не знаю, там, как в нормальной редакции, 12 человек, там 6 комнат, секретарша, уборщица, машинистка и так далее. Постепенно в связи с оскудением средств и с повышением цен на жилплощадь в доме печати, мы сворачивались там до 3 комнат, потом до 2 комнат, потом до 1 комнаты. Потом выяснилось, что и оплата одного помещение нам слишком дорога, и поэтому журнал мы делаем сегодня, как говорится, на коленках. То есть в 2 домах. В моем доме и в доме главного редактора.
Мы назначили встречу с Борисом Равдиным в кафе «Стабуракс».
Мы находимся на углу улицы, если говорить в старой традиции, Мариинской и Столбовой. В новой традиции это на углу улиц Чака и Стабу. Улица Чака названа в честь латышского поэта Чака Александр, и который кровный, коренной, видимо, рижанин, и город – это его постоянный персонаж. Пересечение улиц это улица Стабу, то есть здесь раньше стоял столб, к которому приковывали нарушивших закон, чтобы каждый горожанин имел возможность предметно увидеть наказание. Все эти местные символы, их на самом деле не так много, но, в общем, они постоянно обыгрываются или в литературе, или в беседах. Это такой код для рижанина, потому что не каждый, живущий в Риге, имеет право, обладает правом, достоин называться рижанином. Это не просто место, это еще и культура.
Лучшими рижскими русскими поэтами поколения 40-летних Борис Равдин считает Олега Золотова, Григория Гондельмана и Алексея Ивлева. Вот стихотворение Ивлева.
Здесь не услышать собственных шагов, глухие облака над головой, глухое солнце и глухой прибой чужих, тебе ненужных голосов. Здесь дети не пинают хлеб ногой, здесь все, закон, весна и справедливость. Но, Господи, прости, скажи на милость, зачем я здесь, такой большой ногой крик?
Борис Равдин о специфике поведения рижских поэтов.
Ну, скажем, спиваются, становятся постоянными клиентами дома скорби, исчезают. Но, что характерно, не отказывается от представления о своем поэтическом предназначении. И, как говорил Бабель, помните, мы созданы для того, чтобы смотреть на жизнь, как на лугу в мае, по которому ходят женщины и кони, и не предпочитают, значит, нищенство и все сопутствующие бедственному, а также романтическому представлению поэта о себе, вот канцелярскую работу.
Другой модели поведения придерживается Григорий Гондельман, который присоединяется к нам в кафе «Стабуракс».
Я считаю, что человек должен работать, зарабатывать, то есть вести нормальную, порядочную, филистерскую, можно сказать, жизнь. Это не мешает творчеству, и творчество не может мешать этому. Как день не мешает ночи, ночь не мешает дню. Творчество, оно такое, может быть, где-то ночное, а жизнь, она дневная.
Просто время со слепенькой тростью, решив опровергнуть твой покой, словно дьявол нагрянула в гости, и нет чернильницы под рукой. Пленные звуки умрут в гортани, в зените неба застынет страх. Что будет, если тебя не станет? Округлые буквы на белых листах.
Миф о жизни поэта Дервиша воплотил недавно умерший Юрис Куннес. Рассказывает поэт и переводчик Куннеса Сергей Марейна.
Он жил с мамой и с папой. Потом они как-то родители быстро умерли. Платить за электричество не стало чем. И его выселили вот в такой трехэтажный дом, где жили бомжи. Там были сухие сортиры, не было электричества, поэтому писать приходилось при свечах. Зато это была истинно настоящая Рига. Вот кость от кости и плоть от плоти и кровь от крови. Рига такая вот слоистая, шелушащаяся, вот своими булыжниками, крашенными деревянными стенами. В Риге было две литературных улицы. Одна – это улица Горького, ныне улица Кришьяна Валдемара, или Рукта, Горькая Рукта по-латышски. У Куннеса есть такое стихотворение «Горькая улица», где он описывает, опять же, всю эту улицу. Это улица всего, на которой был и рижский Пентагон, и рижское дворянское гнездо, то есть дом для партийных деятелей, и дом союза писателей, и где жили все подпольные, значит, поэты, которые то выходили на свет, то опять прятались, где жили практически все основатели современной издательской системы Латвии. Одна из дорог, как писал Куннес, по которой рижане прорываются в рай. это как бы все-таки экстравертная такая линия, да? Вот. А интровертная, то есть улица алхимиков, улица высоких чердаков глухих, улица каких-то витых лестниц, это была улица Авоту. Вот. И они параллельные улицы, просто они как бы ограничивают Ригу. То есть Рига, она вот в своем вот в ядре, да, в зерне, она такая длинная. И ее вот двумя такими параллельными линиями обрезал кто-то. В стихотворении о Горькой улице Кунас писал: «Я закон мезонина глянешь на овощной магазин, грейпфруты разбавляют сладкую жизнь, дыни горькую подслащивают немного». Там были улицы, на которых прилегающие к Авоту, где колонки такие железные стояли, старинные, с какими-то непонятными ручками, носиками, там что-то такое. Вот. Вот, собственно, там он и жил, он читал газеты, оттуда были все его сведения. Причем не то, чтобы он в них верил. Вот как люди смотрят телевизор просто потому, что это динамические сведения о мире. Водка и платоническая любовь. Вот. Такая дама сердца, которую дарил мороженое с редких гонораров.
Я плохой рижанин. До сегодняшнего дня, а я уже живу в Риге 25 лет, я плохо запоминаю названия улиц, а теперь и имена людей. Также я не сведущ в объективной истории города. Места, в которых я был свидетелем каких-то событий, кажутся мне как будто из какого-то другого рассказа. Здесь в 1991 году стреляли. До этого на улицах были баррикады. За 2 года до этого я здесь лез через кусты, скрываясь от милиции. На этой скамейке я просидел всю ночь вместе с другом, пропевая потерянную любовь. Здесь рано утром, когда встают дворники, я словно кирпичи нес 6 томов словаря. Ригу я знаю в той мере, в какой могу почти совсем не обращать на нее внимания. Это я говорю сейчас, а в городе до того, в тот самый первый раз, когда я оказался в Риге сам по себе, я немедленно заблудился в старом городе, разыскивая радио, среди слушателей которого я вошел в число победителей конкурса «Широка страна моя родная». Формат включает радио, там передают новости, он крутит ручку настройки, а потом, неудовлетворенный поисками, ставит звук почти на минимум. И это помогает вам слушать дальше.
«Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшего советского пространства. Рига. Поэты и диджеи, уличные музыканты и клипмейкеры, кафе и коты». В финале программы прозвучал отрывок из интервью редактора журнала «Рижское время» Убиса Тиранса. Текст читали Олег Львов и Вероника Баде. Автор программы Елена Фанайлова. Продюсер Елена Колупаева.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 25 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на 7 холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на Радио Свобода была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.